Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент Армении не намерен отменять режим чрезвычайного положения в стране. Кондолиза Райс завершает визит на Ближний Восток. 26 марта в Москве начинается знаменитый фестиваль «Золотая маска». Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент Армении Роберт Качарян не намерен отменять режим чрезвычайного положения в стране, введенный в ночь на воскресенье 2 марта. Армянские власти утверждают, что у них нет уверенности, что в столице страны не повторятся массовые беспорядки сторонников оппозиции. Одновременно произошли перестрелки в зоне армяно-азербайджанского конфликта. По некоторым данным, есть военнослужащие с обеих сторон убитые и раненые. Оппозиция не исключает, что эти события имеют между собой непосредственную связь, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Несколько дней в Ереване действует режим чрезвычайного положения. Армянская оппозиция, не согласившись с итогами прошедших 19 февраля президентских выборов, перенесла борьбу с властью в зал Конституционного суда. Со вчерашнего дня стали поступать сообщения о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По данным из различных источников, в результате перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в общей сложности погибли 16 человек, 15 человек получили ранения. Баку возложил ответственность за обострение в зоне конфликта на официальный Ереван, который, по словам первого вице-спикера азербайджанского парламента Зиафета Аскерова, совершает провокации, чтобы отвлечь внимание армянского народа от хаоса и анархии в стране. Не исключает подобного и в Ереване. Слово главе Союза политологов Армении Амаяко Аванесяну.
Конечно, то, что подобного рода серьезный инцидент, когда происходит именно в тот момент, когда власть отказывается, по сути дела, от диалога с оппозицией. Естественно, когда в этот же момент происходит подобного рода серьезный инцидент, то совершенно очевидно, что необходимо прежде всего обратить внимание именно на эту версию и ее исследовать. В этой ситуации, конечно же, версия о том, что этот инцидент вовсе не случайен, и в этом инциденте могли быть заинтересованы именно власти Армении для того, чтобы суметь снять напряжение и преодолеть раскол в обществе с помощью гальванизации образа внешнего врага, такая версия, конечно, является вполне обоснованной.
В Ереване оппозиция пытается оспорить итоги прошедших выборов. Власть продолжает аресты, утверждает Амаяк Аванесян.
Действует режим чрезвычайного положения. Идут массовые аресты активистов Терпетросяна. В основном это начальники штабов, региональных штабов, которые арестовывают поголовно. По сути дела, в этой ситуации, когда Конституционный суд окружен вооруженными автоматами стражей правопорядка, Конституционный суд приступил к рассмотрению исков двух кандидатов в президенты, Левона Терпетросяна и Тиграна Карапетяна. Сегодня в Конституционном суде выступил первый президент Армении Левон Терпетросян, который сказал, что он не собирается затрагивать политические аспекты, давать политическую оценку происшедшему, но даст оценку сугубо правовую и обратил внимание на то, что в соответствии с 78-й статьей Избирательного кодекса Армении премьер-министр Серж Саркисян не имел права участвовать в избирательной кампании, занимая должность премьера, и должен был, по крайней мере, уйти в отпуск на время освободить свой пост, как этого требует 78-я статья Конституции, которая четко указывает на то, что все должностные лица, если они не занимают пост исполняющего обязанности президента страны, должны во время избирательной кампании освободить занимаемый пост, дабы не использовать в целях преимущества над своими соперниками.
О ситуации в Армении сегодня говорил в Москве спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс.
Армения также является страной-партнером НАТО. У нее также есть индивидуальный план действий партнерства. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый Арменией на пути реформ, в частности, в том, что касается верховенства закона и также прогресса в сфере демократии. С другой стороны, за последнее время произошли события, которые вызывают нашу озабоченность. Я имею в виду демонстрации, беспорядки, их подавление, введение чрезвычайного положения. Мы будем рассматривать и обсуждать эти вопросы в наших дискуссиях, консультациях с Арменией. С другой стороны, существует отдельная проблематика конфликта Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. НАТО напрямую не вовлечена, не задействована никак в этом конфликте, однако мы внимательно следим за прогрессом в переговорном процессе, в Минском процессе, который осуществляет Минская группа, в частности, обсуждение документа, который был подготовлен сопредседателем Минской группы. Мы отмечаем, что определенный прогресс есть, с другой стороны, имели место определенные акты насилия, столкновения на границе. Мы рассчитываем, что, тем не менее, шанс урегулирования есть, и мы будем продолжать над этим работать.
Роберт Симмонс на пресс-конференции в Москве ответил на вопросы журналистов о ситуации в соседней Грузии.
Прежде всего, позвольте мне сделать некоторое принципиальное утверждение, что мы поддерживаем территориальную целостность Грузии. Мы рассчитываем, что Грузия мирным путем сможет разрешить эти конфликты, то, что называется замороженные конфликты, путем переговоров, и в частности, путем переговоров, в частности, с Россией. Мы, кроме того, приветствуем тот факт, что, очевидно, происходит определенная интенсификация контактов, обсуждений между Россией и Грузией. Мы приветствуем тот факт, что министр иностранных дел Лавров посетил Грузию в связи с инаугурацией президента. И мы также приветствуем встречу, которая произошла между президентом Саакашвили и президентом Путиным в связи с сессией Совета Евроатлантического партнерства. НАТО, как организация, напрямую не вовлечена и не задействована в процессе переговоров, направленных на урегулирования этих конфликтов. Вы знаете, что поиски мирного урегулирования по Осетии осуществляются под эгидой ОБСЕ, а по Абхазии под эгидой ООН. Мы, с другой стороны, готовы прилагать усилия для того, чтобы всячески содействовать этим процессам. С другой стороны, очень важно, конечно, чтобы миротворческие силы, независимо от того, под эгидой какой организации они выступают, ОБСЕ или ООН, действительно активно работали для поддержания мира и сохраняли свой нейтралитет. Я не предвижу такую ситуацию, чтобы НАТО как-то активно участвовало в обеспечении мира или направляло какие-то собственные миротворческие силы, в частности, потому что вряд ли это было бы приемлемо для участников самого конфликта.
Говорил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина предупредила «Газпром» о намерении снизить объем транзита российского газа в страны Евросоюза. По словам представителя российского газового концерна Сергея Куприянова, «Нафтогаз Украины» планирует начать сокращение со среды на 60 миллионов кубометров газа в сутки. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. Узбекистан может позволить вновь Соединенным Штатам использовать базу ВВС в Ханабаде для операций в Афганистане. Еще в четырех штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн, одержав уверенную победу, стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, еще более обострилась. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я напомню, как всегда, для всех слушателей, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем его выпуска, я предполагаю, кроме ситуации в зоне Азербайджана-армянского конфликта, будет также такая тема – деньги на Олимпиаду в Сочи и общественная дискуссия в России по поводу финансирования будущей сочинской Олимпиады. Олимпиады. Но будут, конечно, и другие интересные темы в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И поскольку ко мне в студии уже присоединился мой коллега Игорь Померанцев, то пресса у нас будет британской. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вопрос первый не блещет новизной, но тем не менее я его задам. Что сегодня пишут британские журналисты о России?
У меня сегодня главным образом обзор еженедельников, но все же скажу несколько слов о публикациях в газетах. «Таймс», впрочем, я встречал эту статью и в «Herald Tribune», американской газете. Так вот, «Таймс» напечатал статью Михаила Горбачева, в которой, помимо общих мест о прогрессе, стабильности и инновационных технологиях, содержится напоминание о том, что все актуальные задачи возможно решить только в условиях реальной демократии, подотчетности правительства населению и инициативы граждан. Бывший президент СССР также призывает изменить стиль внешней политики России. Михаил Горбачев верит в приверженность россиян принципам демократии и в демократическую модель будущей России. Financial Times сообщает о новом витке противоборства между «Газпромом» и Украиной и расценивает это как готовность новоизбранного президента Медведева продолжить бескомпромиссную энергетическую политику по отношению к ближайшему западному соседу России.
Игорь, ну поскольку с первым вопросом я, что называется, попал в молоко, спросив о газетах, а вы меня поправили, правильно сказав, что вы подготовили обзор еженедельников, мне остается только спросить, что же пишут еженедельники.
«Россия» – главная тема свежего номера журнала «Экономист». Я начну с редакционной статьи, которая заглавлена «Непростая смена власти в России». Я приведу несколько цитат. «В России нет демократических традиций, почти нет свободных средств массовой информации и независимых центров власти. Это вовсе не означает, что россияне не удовлетворены политикой Владимира Путина. Но шансы Дмитрия Медведева по-прежнему удовлетворять россиян кажутся призрачными. Новый президент попал в затруднительное положение. Он, судя по речам, сторонник либерализации и противник госконтроля в экономике. Но, к сожалению, возглавляя «Газпром», он не смог реформировать его. И это не внушает надежд на будущее. Более того, господин Путин намерен занять пост премьер-министра. В некоторых странах разделение власти работает на демократию, но в России, где традиция единоличного царствования неприходящая, двоевластие крайне проблематично. Как бы то ни было, двуглавое правление обещает стать лишним источником нестабильности. Во времена, когда перед новым президентом стоят сложнейшие задачи, такая ситуация едва ли на руку России. Это вывод еженедельника «Экономист».
Игорь, вы сказали, что, в общем, это Россия – это главная тема всего свежего номера «Экономиста». О чем он еще пишет?
В этом же номере пространная обзорная статья об экономике России, хотя заглавлена она скорее поэтично «Дым и зеркала», а на фотографии, иллюстрирующей статью, изображена обольстительная блондинка, курящая сигару.
Не Светлана Медведева?
Она по видам не названа, она, но, судя по лицу, вряд ли. Она, по-видимому, олицетворяет зыбкое процветание России. Вот что пишет «Экономист». В России существуют два вида коррупции. Во-первых, частные фирмы и частные лица дают взятки чиновникам. Так обходят законы и конфликтные ситуации. Во-вторых, есть и кремлевская коррупция, когда официальные лица и их друзья становятся бизнесменами. Обе коррупции вредят стране, но второй тип особо коварный. По коррупции Россия стоит на одном уровне с Того. При этом инвестирование в России, как иностранное, так и свое, на подъеме. Согласно опросу 106 иностранных компаний, действующих в России, 82% из них удовлетворены инвестиционным климатом. Российские бизнесмены ворчат, но доходы их растут. Вот конкретный пример. Налоговая полиция совершила налет на небольшую фирму. Налоговики потребовали 5 миллионов рублей. В итоге сошлись на 500 тысячах. По словам владельца фирмы, это было не очень приятно, но учитывая, что месячный доход фирмы 800 тысяч, все остались довольны.
Ну, это такое характерное мнение владельца фирмы. А вот мнение «Экономиста» каково?
Вывод такой. Неудивительно, что разрыв между богатыми и бедными в России растет, как, впрочем, и недовольство. Но до тех пор, пока зарплаты и доходы в общем повышаются, россияне не будут сопротивляться. Если же тенденция изменится, то власти придется отвечать на неприятные вопросы.
Игорь, ну, к сожалению, я знаю, что вы всегда готовите интереснейшие материалы, такие обзоры на культурные темы. Время истекло, отпущенное нам с вами на беседу. Мы можем вкратце это упомянуть через 2 часа, когда у нас будет с вами обзор американских еженедельников, пожалуйста. А мне остается только слушателям напомнить, что Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми материалами в свежей британской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что переговоры с Израилем не будут возобновлены до тех пор, пока израильская армия не прекратит операции в секторе Газа. Тем временем госсекретарь США Кондолиза Райс, завершившая визит на Ближний Восток, призвала израильтян и палестинцев возобновить мирные переговоры, прерванные Аббасом из-за операции Израиля в Газе. О визите Кондолизы Райс на Ближний Восток рассказывает корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая в регион во вторник, заявила на пресс-конференции на западном берегу Иордана:
мы должны упорно идти к своей цели, несмотря на трудности. Наша задача – заключить соглашение, конечным результатом которого станет создание палестинского государства. Причем соглашение это мы намерены подписать уже к концу этого года. Я все еще уверена, что это возможно, заявила Райс после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе. Стоит отметить, что именно нереальность подписания мирного соглашения в 2008 году стала вопросом, в котором проявили невиданное единодушие члены переговорных групп Израиля и палестинской автономии. Напомню также, что накануне в связи с возобновлением военных действий в секторе Газа и большими потерями с палестинской стороны, Махмуд Аббас приостановил переговоры с Израилем. За день до приезда Кондолизы Райс Израиль спешно вывел свои войска из сектора, объявив, что цели военной операции в Газе достигнуты. Напомню, что за последнюю неделю в результате израильских рейдов и авиаударов в Газе погибло более 110 палестинцев, а с израильской стороны 3 человека, включая одного гражданского. Палестинцы утверждают, что большинство погибших – мирные жители, а Израиль – что боевики. Кондолиза Райс призвала Израиль избегать непропорционального применения военной силы в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Конечно же, США признают право Израиля на самооборону, но и Израиль со своей стороны должен быть осторожнее в связи с возможными последствиями операции для невинных людей, бережнее относиться к жизни мирных жителей, а также делать все возможное для предотвращения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Комментируя выступление Кондолизы Райс, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что в Газе станет тихо сразу после прекращения ракетных обстрелов Израиля. Барак намекнул также, что продолжение обстрелов может привести к крупномасштабной израильской наземной операции в секторе, неизбежным результатом которой станет свержение власти радикальной группировки «Хамас», контролирующей эту территорию. Руководство «Хамас» в очередной раз призвало к прекращению переговоров с Израилем. Мы отвергаем призывы Кондолизы Райс о возобновлении переговоров и требуем, чтобы президент Аббас также отверг идею возобновления переговоров, которые сами по себе не менее тяжкое преступление против палестинского народа, чем израильская оккупация, заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В ближайшие 2 года под Петербургом появится новый центр зимних видов спорта, где можно будет проводить соревнования европейского и мирового уровня. Рядом с федеральным центром в поселке Токсово Ленинградской области будет построен еще один спортивный центр, крупнейший, как обещают, на северо-западе России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Для занятий лыжным спортом нужна не только снежная зима, нужна еще инфраструктура. Петербуржцы всегда любили ездить кататься на лыжах в Токсово. Там было 5 лыжных баз, и перед каждой из них своя трасса. Сегодня эти базы пришли в упадок, а часть территории застроена коттеджами. И такая ситуация характерна для всей страны, говорит директор Токсовского марафона Андрей Сергеев.
Сейчас базы похожи на те колизеи, где когда-то проводились спортивные состязания. Они мертвые. То есть надо создавать спортивный центр и думать о том, как сохранить хотя бы то, что мы сейчас имеем, вот эти лыжные трассы. А говорить, если о катках, это тоже очень актуально, особенно для города. Это все выполнимо для лыжных гонок какие-то. Короткие отрезки искусственным снегом сделать.
В 2006 году была принята федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2006-2015 годах. А затем для строительства федеральных спортивных центров по всей стране дополнительная программа «Сочи-результат», на которую выделено более 58 миллиардов рублей и которая охватывает Петербург и Ленинградскую область. Уже в марте марте в поселке Токсово начнется строительство Федерального олимпийского центра зимних видов спорта. Там будет 120-метровый трамплин, который собираются сделать лучшим в Европе. В спортивном центре регионального значения, под который уже выделен участок площадью около 160 гектаров, трамплинов не будет. Вместо этого планируется установить 3-километровую трубу, благодаря которой лыжные трассы будут доступны для тренировок и соревнований круглый год. Строительство предполагается закончить в 2010 году, говорит председатель Комитета по физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области Александр Соболенко.
На наш объект выделено 2 миллиарда 597,5 миллионов рублей. С освоением у нас 120 миллионов на проектно-изыскательские работы на этот год, на следующий год 1 миллиард, и на 2010 год 1 597,5 миллионов. Он будет называться Федеральный тренировочный центр. Кожинский начинается в марте, мы со следующего года. Сейчас мы выполняем проектно-изыскательские работы и проектирование. Потом идет федеральная экспертиза, и после федеральной экспертизы мы приступаем к строительству. Трамплины, вот здесь с точки зрения экономии средств, мы лучше сделаем трубу для лыжников, а трамплин — это очень дорогостоящая вещь. Сегодня восстановили в Токсово трамплин тот ветеран наш, и он будет функционировать для детских школ.
Строительство новых спортивных центров ведет за собой проблему подбора кадров, говорит начальник отдела массовых видов спорта Комитета по физкультуре и спорту правительства Петербурга Татьяна Казанкина.
По вопросу подготовки вот этих кадров, вот 426 человек у нас в городе запланировано. Мы сотрудничали с университетом Лесгофта. Сейчас студенты находятся на практике в некоторых наших районах. Я вот знаю, в Выборгском районе сейчас 15 человек. То есть в каждом районе студенты уже знакомятся конкретно вот с этой работой. Что они должны будут делать, в каком объеме. Очень важно, чтобы туда пришел грамотный человек, потому что работать придется совершенно с различным контингентом населения. Человек должен знать, какую нагрузку дать ребенку, какую дать взрослому человеку, ветерану. От того, насколько правильно он даст, будет зависеть его здоровье. Поэтому вот здесь вот я считаю, что мы должны подойти очень ответственно к этой проблеме.
И все-таки строительство крупных федеральных и областных спортивных центров в итоге приводит к развитию элитного, а не народного спорта, считает Андрей Сергеев, который сравнивает отношение к лыжному спорту в России и в Финляндии.
Отличие в том, что там это действительно народное дело. Поэтому там, куда бы ни приехал, где бы ни находился, там всегда вот посмотрел в сторону, и ты видишь, что идет лыжня, освещенная трасса, в любом маленьком городишке, всегда готовые лыжники. И это как-то делается у них без помпа, без всякого напряжения. Мы начинаем всегда говорить о массовости, а в конце концов всегда приходим к тому, что произносим только мастерство, мастерство, мастерство. И совершенно забыли, из чего это возникает. Мы еще увидим демографическую яму. Если посмотреть сегодня чемпионат города по лыжным гонкам, то там среди юношей участвовало-то порядка 30 человек всего. То есть молодежи-то нет. В первую очередь должны быть условия везде. Чтобы дедушка взял внука, поставил его на маленькие лыжи, и такая возможность у него была, чтобы каждый день.
Ошибка состоит в том, считает Андрей Сергеев, что все говорят об амбициозных проектах и олимпийском золоте, а позаботиться о лыжне в каждом парке никто не хочет. Но без нее не будет и олимпийского золота. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прежде чем мы продолжим «Время свободы», напомню, в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» – член Российской революционной коммунистической партии Виктор Цулькин и историк Александр Скобов. «Время гостей» выйдет, еще раз отмечу, в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Украина предупредила «Газпром» о намерении снизить объем транзита российского газа в страны Евросоюза. По словам представителя российского газового концерна Сергея Куприянова, «Нафтогаз Украины» планирует начать сокращение сосреды на 60 миллионов кубометров газа в сутки. Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Леонида Невзлина, обвиняемого в организации ряда убийств и покушений на убийство. Процесс будет открытым и начнется 19 марта, сообщили в суде. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. По словам Явлинского, он готов лично поручиться за Резника. На севере Нагорного Карабаха накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Есть убитые с обеих сторон. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. Еще в четырех штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн, одержав уверенную победу, стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась. Узбекистан может вновь позволить Соединенным Штатам использовать базу ВВС в Ханабаде для операций в Афганистане. Об этом сообщил специальный представитель НАТО в Закавказье и Средней Азии Роберт Симмонс. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, несмотря на высокие цены на нефть, не будет повышать объемы ее добычи. Решение об этом было принято на саммите ОПЕК в Вене. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что переговоры с Израилем не будут возобновлены до тех пор, пока израильская армия не прекратит операции в секторе Газа. Уровень производства опиума в Афганистане вырос за прошлый год на 34%. Об этом сообщил Международный комитет по контролю за наркотиками при Организации Объединенных Наций. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна приятная новость. 26 марта легендарным спектаклем Джорджо Стреллера и театра Пикколо ди Милано «Арлекин. Слуга двух господ» в Москве откроется знаменитый театральный фестиваль «Золотая маска». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Конечно, главное для «Золотой маски» — это ее конкурс и торжественная церемония, на которой будет оглашен вердикт двух жюри по 30 номинациям. С другой стороны, «Золотая маска» включает в себя много ничуть не менее интересных программ. Одна из них называется «Легендарные спектакли 20 века». В ней в этом году представляют спектакль, который Москва видела неоднократно и страшно его любит. Работа великого Стреллера «Арлекин. Слуга двух господ», а в ней в главной роли великий Ферруччо Солери, ему больше 70 лет. Но до тех пор, пока в самом финале он не снимет с лица маски, вы будете уверены, перед вами невероятно пластичный и выносливый человек лет 20. И спектакль, и Ферруччо Солери – настоящее театральное чудо. После таких довольно сложно радоваться чему-либо еще. Но придется попробовать, потому что уже 29 марта в Москву с 5 спектаклями приезжает из Петербурга «Александринка». Привозят премьеры. Только классические названия, но весьма необычные интерпретации. Ивана Андрея Могучего и «Живой труп» Валерия Фокина претендует на премию «Золотая маска» как лучшие спектакли малой и большой сцены. Хуже всего в этом году придется жюри музыкального театра под руководством Леонида Десятникова. Оно должно посмотреть 34 спектакля. Правда, их участь слегка облегчили тем, что почти всю балетную программу уже показали, не дожидаясь открытия фестиваля. Остались только «Корсар» Большого театра и «Чайка» Бориса Эйфмана. Заметим, что из 6 представленных на соискание награды балетов 4 одноактные постановки, а еще 2 балета полноценные. Полнометражные, и оба поставлены по чеховской «Чайке», кроме версии Эйфмана, вариант Джона Наймайера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. «Золотая маска» организует еще и клубные вечера. Там будет кино из России, Франции, Швеции и музыка тех же стран, представленная именами, знакомыми поклонникам современных европейских стилей. Единственная странность состоит в том, что в прежние годы клуб работал в театральном центре на Страстном. Это площадка Союза театральных деятелей. На этот раз программа переехала в клуб «Гоголь». На мой вопрос «почему» отвечает директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Театральному центру на Страстном мы всегда платим за аренду помещения. И, ну, понимаете, так как это достаточно большой период проведения клуба, мы не можем заплатить эту сумму аренды. А клуб «Гоголь», зная «Золотую маску», вот испытывая такое уважение к этому фестивалю, предложил быть нашим партнером на безвозмездной основе.
Вот так. Клуб «Гоголь» знает «Золотую маску» и испытывает к ней уважение, видимо, больше, чем учредитель Национальной российской театральной премии «Союз театральных деятелей». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил и представит мой коллега Иван Толстой.
Группа Группа российских ученых обратилась к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с призывом обратить внимание на ситуацию вокруг Европейского университета в Петербурге. Действие лицензии университета было приостановлено 21 февраля. По официальной версии, причиной закрытия стали нарушения правил пожарной безопасности в старинном здании. Некоторые наблюдатели полагают, что у этой истории имеются политические мотивы, и закрытие университета может быть связано с тем, что международным наблюдателям, принимавшим участие в мониторинге выборов, в Европейском университете разъясняли особенности российского законодательства. Подписались 30 человек, в частности, директор Эрмитажа Михаил Петровский, академики Григорий Бонгарт-Левин, Дмитрий Сарабьянов, Владимир Янин. Открытое письмо опубликовано 5 марта в газете «Коммерсант». Мусульманские страны намерены бойкотировать предстоящий международный салон книги в Париже, который будет проходить с 13 по 19 марта. Организация «Исламская конференция» призвала 50 стран-членов к ее бойкоту. Причина бойкота в том, что почетным гостем экспозиции под названием «Прекрасные незнакомки» приглашен Израиль. Салон должны открывать президент Франции Николя Саркози и президент Израиля Шимон Перес. Еще один фильм о музыканте Бобби Марли запускается в производство. Помимо кинорежиссера Мартина Скорсезе, объявившего недавно о выходе картины в 2010 году, компания Weinstein Company намерена снять свою картину. Продюсеры, братья Вайнштейн, приобрели права на экранизацию книги «No Woman, No Cry», написанную Ритой Марли, супругой музыканта. Она также выступит в роли исполнительного продюсера фильма, премьера которого намечена на 2009 год. Боба Марли будут играть сразу два актера. Музыкант скончался в мае 81 года в возрасте 36 лет. Сайт Amazon.com, выясняя литературные предпочтения жителей разных стран, составил несколько топ-десяток. В Британии три первых места принадлежат романам. Это «Гарри Поттер», «Половинка желтого солнца» Чимаманды Нгози Адичи и «Тысячи сияющих солнц» Халеда Хосейни. В Японии на первом месте две работы о красоте и здоровье. Книги Юкоко Танаки «Массаж лица» и «Вдохновляющие упражнения». Затем следует первый гид по токийским ресторанам компании «Мишлен». Научная работа о вирусах человека, автобиография комедийного актера и три тома, посвященные манге. В топ-10 у французов попали 7 романов, в основном французских авторов. Единственной автобиографией оказалась книга Симоны Вейль, пережившей Освенцим и ставшей первой женщиной президентом Европейского парламента. Московское издательство «Текст» выпустило книгу французских историков Жака Легофа и Николя Триона «История тела в средние века». Жак Легоф, один из самых известных специалистов по средневековью, и его соавтор рассказывают о главном объекте многих дискуссий и конфликтов того времени, размышляя о свободе, чувственности и сексуальности. Отношение к телу, пишут они, угнетаемому и превозносимому, было в средние века противоречивым. От воздержания священников до наслаждения мирян, от устоев христианства до пережитков язычества, от моды в одежде до привычек в питании, от целибата до страстной любви.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». 5 марта 1953 года было объявлено о смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина. Для многих в Советском Союзе это известие стало настоящей трагедией. Люди плакали от ужаса, не зная, как жить дальше, боясь, что без этого человека начнется террор, война, наступит хаос. За более чем полвека после смерти Сталина в России сменились поколения, кардинально изменилась жизнь. Чем стали Сталин и сталинизм для нынешних россиян? Об этом наша рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Дункаль. Писатель Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» в день 55-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина размышляет о феномене сталинизма в современном российском политическом и социальном контексте.
Известный филолог и писатель Александр Жалковский в одной из своих мемуарных виньеток рассказывает, как в 60-е годы он изучал язык сомали. Языком он занимался с сомалийскими студентами, больше тогда было не с кем. Одного из них звали Махмуд Дункаль. «Наши занятия начались с того, — пишет Жалковский, — что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи. Ну как же, — пояснил Дункаль, — убивает много». Впрочем, это про язык сомали, который, разумеется, к нам никакого отношения не имеет. А к нам имеет отношение тот непреложный факт, что Сталина любит до сих пор. Любит упорно и страстно, любит сладостно и угрюмо, яростно и нежно. Любит не сердцем или, не дай бог, мозгами, а чем-то куда более надежным, переломанным хребтом, отбитой селезенкой и поротой задницей. Такая любовь крепче.
Нашим нынешним, которые ценят в Сталине успешного менеджера, вовсе незачем ни ребра крушить, ни почки отбивать.
Ну разве что дать время от времени подразмяться затекшему ОМОНу. А так зачем? Все и без того пуганные и перепуганные. Подсадить публику на иглу византийско-сырьевого величия, закодировать ее смертельным страхом оранжевой чумы, и публика твоя. Публика твоя. Успешный менеджер Дункаль еще давно проделал за них всю грязную и великую работу с помощью лубянско-мичуринско-лысенковских селекционеров, выведя превосходную породу единогласно голосующих верноподданных. Они недорого обходятся и очень практичны в эксплуатации. Они прекрасно размножаются в неволе, их всегда много, они всегда под рукой, и они никогда не подведут.
Теперь говорить за Сталина или против него уже поздно. Этот спор имел какой-то смысл в 60-е годы, когда многие факты отечественной истории лишь приоткрывались для обозрения осознания. Теперь, когда все все знают, этот разговор не имеет ровно никакого смысла, считает Лев Рубинштейн.
Для одних Сталин навсегда будет рябым чертом, вылезшим на белый свет прямо из преисподней. Для других он останется уж если не величайшим гением всех времен и народов, то как минимум успешным менеджером, построившим в отдельно взятый 1/6 хорошо охраняемый ГУЛАГ, идейно обеспеченный радостными кинокомедиями и лучезарными речевками, выполненными советскими поэтами и положенными на счастливую, без дураков, музыку не менее советских композиторов. И этих вторых не исправить ничто. Ни могила, ни мобила, ни интернет, ни загранпаспорт, ни архипелаг ГУЛАГ, ни колымские рассказы. Ничего, потому что Сталин – герой. В самом буквальном, сомалийском смысле этого слова.
Да и вообще, давно уже речь идет не о каком ни Сталине, а всего лишь о Сталине, стилизованном герое телесериалов и товарной марки. Или о пыльном портрете дядьки с ржавыми усами, который время от времени в соответствии с той или иной политконъюнктурой разное начальство вынимает из загашника, чтобы подбодрить одних и шугануть других.
Сменилось несколько поколений после того, как Сталин, как реальная историческая фигура, был хоть сколько-нибудь актуален. Сейчас все меньше и меньше людей, которые при нем жили. Какой-то животрепещущий и, скажем, такой задевающий непосредственные нервные рецепторы разговоры и спора о Сталине, он был актуален, на мой взгляд, только в 60-е годы, когда для публики приоткрывались какие-то страницы истории для их обозрения и для их осознания. Мне кажется, те, кого тогда не убедили ни архипелаг ГУЛАГ, ни все прочее, это как бы уже, значит, они такие. Сейчас эти новые поколения для них стали на уровне Ивана Грозного или Чингисхана. Это очень такая давно существовавшая фигура, и она уже не фигура, а некий пароль для обозначения определенного способа управления обществом. То есть Сталин – это уже не имя, это уже слово. А это не имя собственное, это именно рецепт.
Я спросил у Льва Рубинштейна, не является ли подобное отношение к Сталину залогом того, что сталинизм вернется в Россию. По его мнению, такое возвращение в каком-то смысле уже состоялось.
Но только не в виде реальной фигуры. Опять дело не в Сталине, а дело в сталинизме. Дело в сталинизме как концентрированном воплощении патерналистской общественной модели.
Лев Рубинштейн в день 55-летия со дня смерти Сталина о Сталине и сталинизме. Сайт «Грани.ру». Политик онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Украина предупредила «Газпром» о намерении снизить объем транзита российского газа в страны Евросоюза. По словам представителя российского газового концерна Сергея Куприянова, «Нафтогаз Украины» планирует начать сокращение со среды на 60 миллионов кубометров газа в сутки. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. На севере Нагорного Карабаха, где накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, наступило затишье. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. Еще в четырех штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн одержал уверенную победу и стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Европе активно обсуждаются детали недавнего визита в США премьер-министра Чехии Мирика Тополанека и результаты этого визита. Еврокомиссия намеревается разработать общую стратегию для переговоров с Соединенными Штатами об отмене визового режима, потому что Чехия самостоятельно подписала в Вашингтоне меморандум об отмене виз. Литва и Эстония собираются скоро последовать ее примеру. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чехия стала первой страной Евросоюза, согласившейся передать Соединенным Штатам информацию обо всех гражданах, путешествующих за океан. Личные и биометрические данные будут вноситься в систему электронной регистрации путешествий, которую создадут специально для этих целей. Бумажную визу заменили электронной, написал чешский еженедельник «Тиден». Кроме этого, самолет, летящих из Чехии в США, будут охранять вооруженные сотрудники службы безопасности. Чехия, в отличие от западных соседей из других европейских стран, которым достаточно купить билет на самолет, должны будут зарегистрироваться в интернете, заполнить анкету и только после этого им разрешат пересечь американскую границу. В случае надобности Чехия будет предоставлять сведения из реестра судимостей и обо всех выданных на имя чешского туриста паспортах. Ныне, чтобы получить столь подробные данные об иностранном гражданине, необходимо обратиться в Интерпол и иметь для этого веские основания, например, подозрение в совершении преступления. Поэтому после подписания меморандума в чешских СМИ выступил председатель управления по охране конфиденциальной информации Игорь Немец, который заявил, что не одобряет сбор излишних сведений о гражданах Чехии другим государствам. Кроме всего вышеперечисленного, чешское Министерство внутренних дел обязалось передавать США любую информацию, которая потребуется, лишь бы граждане страны могли путешествовать в Соединенные Штаты. На вопрос, почему Чехия согласилась на такие условия, отвечает аналитик из Ассоциации по международным вопросам Павел Пшикрыл. Отмена американских виз – один из основных приоритетов внешней политики Чехии, как минимум с момента вступления в НАТО. Поэтому подписание меморандума – результат многолетней работы дипломатов. В последние несколько лет для этого предпринималось немало усилий. Чехи были неофициальным лидером так называемой «коалиции за визовое равноправие», в которую входили страны Вышеградской четверки и Прибалтийские республики. Члены коалиции пытались решить визовую проблему разными способами, в том числе и при посредничестве Евросоюза. Двухсторонние переговоры с Соединенными Штатами ведет не только Чехия, но и Польша. В прошлом году поляки просили отменить визы на основании того, что они участвуют в международных военных миссиях. Меморандум об отмене визового режима Чехия подписала Соединенными Штатами на минувшей неделе, и практически сразу же в ее сторону посыпалась критика. Франко Фратини, отвечающий в Еврокомиссии за правовые вопросы и безопасность, сказал, что документ может противоречить общему законодательству ЕС, и пригрозил, что в отношении страны могут быть приняты санкции. Продолжает Павел Пшикрыл. Чехия предварительно провела консультации с экспертами Европейской комиссии, внесла в документ изменения, поэтому нельзя сказать, что его подписание прошло без ведома ЕС. Меморандум сам по себе не является обязательным к исполнению. Другое дело, если на его основании примут законы. Еврокомиссия дала понять, что будет следить за тем, чтобы Чехия действовала в рамках своих полномочий. Из-за чешского меморандума в Брюсселе созвали встречу министров внутренних дел стран-членов ЕС. Представитель Словении, которая ныне председательствует в Евросоюзе, Драгутин Мате, сказал, что после подписания документа ЕС будет сложно найти общий подход при дальнейших переговорах о визах. Дело в том, что Соединенные Штаты настаивают на введении системы электронной регистрации путешествий даже в тех странах Евросоюза, где ныне действует безвизовый режим. Тем не менее, европейские политики считают эти требования несправедливыми, ведь американцы могут путешествовать по Европе без всяких ограничений. Последние переговоры США и ЕС, посвященные вопросам визовых отношений, проходили в минувшем году. Тогда авиакомпании начали посылать 19 сведений о каждом пассажире, садящемся в самолет до Америки, говорит вице-премьер чешского правительства Александр Вондра. В первую очередь речь идет о том, что те страны ЕС, которые имеют с Соединенными Штатами безвизовые отношения, не спешат менять старые правила, хотя недавно американский Конгресс принял соответствующий закон. Очевидно, что в конечном итоге условия для всех европейцев, путешествующих в США, будут строже. Поэтому ЕС выгодно как можно дольше тянуть время и не вводить новые правила. А Чехия стремится как можно скорее добиться отмены визового режима. По мнению Павла Пшикрыла из Ассоциации по международным вопросам, у Чехии была и еще одна причина самостоятельно договориться об отмене виз. Виза за радар? Нет, скорее случайное стечение обстоятельств. Конечно, в политике все взаимосвязано. Когда у двух стран хорошие отношения, то каждый из них легче продвигать свои интересы и добиваться конкретных результатов. О своем намерении подписать с Соединенными Штатами двухсторонний меморандум об отмене визового режима уже заявили Литва и Эстония. Тем не менее, Еврокомиссия попросила не спешить с выводами, а подождать совместного заседания представителей Соединенных Штатов и Евросоюза, которое намечено на 13 марта. На этом заседании будет принята общая стратегия, которой сможет руководствоваться при переговорах об отмене визового режима каждая страна, входящая в Евросоюз. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В турецкой армии вводится новое ультрасовременное обмундирование. Ткань создавалась, по словам разработчиков, с применением нанотехнологий. Новую униформу уже опробовали некоторые турецкие спецподразделения во время недавней операции против курдов на севере Ирака. О старинной, нынешней и будущей форме турецких военнослужащих, о ятаганах, борьбе фесах с пилотками и цвете идеального турецкого камуфляжа рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Магазин военной одежды и принадлежностей в одном из стамбульских районов. 40-летняя Айше, у которой в армии служит младший брат, с интересом рассматривает открытки с изображением стоящего на песке пулемета, рядом с которым нарисовано сердечко. Мой брат служит на границе с Ираком, где продолжается война с курдскими боевиками. Мама связала ему шарф с изображением полумесяца и звезды. Хотим еще послать фотографии из дома. Надеемся, что с ним ничего не случится. Мама каждый день просит об этом Аллаха. Накануне военной операции на севере Ирака известная турецкая компания Yakup Oglu сшила более миллиона особых ботинок, предназначенных для боевых действий в условиях суровой снежной зимы. Эта фирма уже много лет производит высококачественную армейскую обувь для натовских солдат. В ее ботинках ходят британские и американские военные. Ботинки не скользят, не пропускают воду, устойчивы к холодной погоде и имеют подошву из цельного каучука. Спецобувь состоит из двух частей. Сам ботинок и специальный чехол, который используют в случае снежных заносов. Представитель компании Мехмет Ичиус. Это был самый крупный заказ армии за последние 10-15 лет. На изготовление ботинок потрачено более 50 миллионов долларов. На границе с Ираком боевые действия проходят в сложных погодных условиях. Толщина снега часто достигает нескольких метров. Солдатам приходится подолгу находиться в лютом холоде, лазить по горам, случаются обморожения. Мы производим любые размеры от 39 до 47. Последний, впрочем, не пользуется спросом. У турецких солдат в основном 42 размер ноги. В современной турецкой армии, второй по численности в Европе, действуют довольно жесткие стандарты качества продуктов питания и униформы. Недавно разразился настоящий скандал из-за того, что одна известная турецкая фирма, получившая военный заказ, заказ, пришила пуговицы на всех солдатских блузах на несколько сантиметров ниже стандарта. Чтобы как-то выйти из неприятного положения, хозяева компании выбросили армейский брак по дешевке на все турецкие базары. Изображая доблестных воинов-аскеров, профессиональные зазывалы восседали на горах армейского текстиля, призывая покупать дешевое обмундирование. На стамбульских улицах неожиданно появились одетые в военную форму домохозяйки, таксисты и, конечно, подростки. Молодой доктор Хусейн не так давно закончил службу в армии. Я по профессии врач, поэтому служил по специальности в Центральной Турции в сухопутных войсках. Военная служба у нас обязательная. Служит всего около 2 лет. Турецкого солдата называют неформально ласкательно «мехмедчик» от турецкого имени Мехмед. Дедовщины нет, обстановка благожелательная. Правда, очень много солдат жалуются на жаркий климат. Ко мне почти каждый день поступали больные с солнечным ударом. Стамбульский военный музей. Нескончаемая вереница школьников. Янычарские мечи, ятаганы и сабли времен расцвета Османской империи, обладавшей когда-то одной из самых сильных армий в мире. Обмундирование османского солдата 19-го, начала 20-го столетий уже было скопировано с западных образцов. Солдатскую форму обычно шили на дому сотни мастериц. Были, конечно, и текстильные фабрики по производству обмундирования для армии, где работали в основном евреи, которые славились своим портновским искусством. А вот о крайне скверном качестве обмундировочного материала говорил невыносимый запах пота, исходивший в сильную жару от воинских колонн. Виной всему была пресловутая коррупция, царившая среди чиновников османской армии. Кладовщики и интенданты без зазрения совести присваивали деньги, предназначенные для обновления обмундирования. Гимнастерки служили на 10-15 лет дольше, чем полагалось. Заметным отличием османских военных была красная феска, но и худший для здешнего климата головной убор, способствующий во время летней жары частым солнечным ударам. Гид военного музея Ахмед. 100 лет потребовалось, чтобы избавиться от пресловутой фески. Сначала с трудом поменяли красный цвет на цвет хаки, затем ввели черный цвет. Высшие воинские чины должны были носить черный колпак из овечьей шерсти. Этот головной убор очень любил основатель Турецкой республики, профессиональный военный Кемаль Ататюрк, который часто фотографировался в таком колпаке. Недавно турецкие дизайнеры изобрели чудо-ткань для военного обмундирования для жаркой погоды. Материал, на 85% состоящий из хлопка, не протирается и не линяет от стирки в течение 10-15 лет. Специальное антибактериальное покрытие не позволяет размножаться микробам, препятствует появлению неприятного запаха и следов пота, в 8 раз быстрее сохнет и защищает тело от ультрафиолетовых лучей. Кстати, цвет ткани был смоделирован при помощи компьютера. Для этого произвели видеосъемки боевых учений в типичной местности и выбрали некий усредненный вариант при восприятии полностью копирующий ее цветовой фон. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рассказ Елены Солнцевой завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. Главная тема следующего часа – общественная дискуссия в России по поводу финансирования Сочинской Олимпиады. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный и осветительный.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы». Говорит «Свобода».